Радио Свобода. Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Стоит ли бояться российской ядерной риторики? Литва. Имена сотрудничавших с КГБ останутся в секрете. Курды Турции и курды Ирака. Напряженные этнические отношения на границе. И международные акции солидарности с венесуэльскими политзаключенными. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Как внимание американской прессы, публики и экспертов сконцентрировано на американо-иранских ядерных договоренностях, Вашингтонский институт Брукингса решил провести дискуссию о российской ядерной угрозе. Ее участники пока не видят серьезных оснований для беспокойства, однако отметили граничащие с безответственностью заявления российских должностных лиц, рассказывает Владимир Абаринов.
Российская государственная программа перевооружения, а также действия по ее реализации, остаются предметом тщательного анализа специалистов. Какие политические цели преследует эта модернизация? Должна ли она внушать опасения США и их союзникам? На эти вопросы попытался ответить эксперт Института исследований проблем мира в Осло Павел Баев.
Я постараюсь ответить на очень сложный вопрос. Зачем? В чем смысл? Куда идет Путин и чего нам от этого ждать? Это только мои догадки, у меня нет доступа к умозаключениям его мозга. Я не располагаю инсайдерской информацией об образе действий его советников и приближенных. Я стараюсь рассуждать логически. Мой ответ на вопрос «зачем?» состоит из двух частей. Я надеюсь ошибиться в обоих случаях. Первая часть ответа носит очень простое имя. Цветная революция. Путин одержим угрозой цветной революции, которые бывают различных форм и оттенков. Когда он в очередной раз вступал в должность президента, возникли протесты на улицах Москвы. Они появились ниоткуда, и это стало довольно сильным потрясением. Он тщательно ликвидировал угрозу, но призрак революции не исчез. Он мерещится ему там и сям. Теперь он вдруг надвигается из Армении. Путин говорит, что происходящее в Армении, конечно же, результат заговора, и что Вашингтон манипулирует там каждым шагом. Его восприятие угрозы цветных революций объясняет актуальность ядерного оружия в этом контексте. Если вы считаете, что революции происходят тогда, когда элиты не в состоянии сдержать общественный протест, ядерное оружие бесполезно. Но если вы убеждены в том, что цветные революции спланированы, организованы и оплачены Вашингтоном, тогда ядерное оружие становится козырем в игре. Вы действительно хотите изменить режим в Москве? Вы правда хотите поиграть с этими катастрофическими сценариями распада огромные ядерные сверхдержавы? Да, это уже случалось, Советский Союз распался. Но я не Горбачев, говорит Путин. Я не буду сидеть сложа руки и смотреть, я буду бороться. И эта борьба может принять скверный оборот, и ядерное оружие будет не аргументом. Вы и впрямь хотите разыграть подобный сценарий. Таким образом, в его голове ядерная карта становится инструментом сдерживания, способом противодействия угрозе цветных революций, проектируемых на Западе и управляемых Западом, особенно Вашингтоном. Разубедить его в этом очень трудно, но, по крайней мере, эта часть ответа не содержит немедленных и неизбежных рисков такой интенсивности, что мы не знаем, как с ними справиться. Хотя разубедить его и невозможно, мы не наблюдаем признаков выхода ситуации в России из-под контроля. Она может выйти из-под контроля. Это одна из тех ситуаций, которые невозможно предсказать, их не могут предвидеть и в Кремле. Революции просто происходят, и все. И если кто-то думает, что их можно сдержать таким способом, это просто еще один пример грубого просчета, каких немало в летописи провалившихся попыток предотвратить революцию.
По мнению Павла Баева, ядерное перевооружение лишено реального военного смысла, но российское руководство не в силах расстаться с надеждами использовать ядерное оружие как аргумент в политическом споре.
Во второй части моего ответа, однако, несколько больше, скажем так, существенного. Россия предпринимает очень значительные, очень дорогостоящие усилия по модернизации вооруженных сил. Они начались незадолго до возвращения Путина в Кремль в начале 2011 года, когда была представлена и утверждена масштабная программа перевооружения, рассчитанная на ближайшие 20 лет. Эта программа видоизменяется, меняются ее цели, но ее главным приоритетом остается модернизация всех стратегических ядерных вооружений. Запущена очень дорогостоящая программа модернизации каждого компонента этих сил. Прежде всего, конечно, речь идет об атомном подводном флоте. Ракеты подводного базирования, сами подводные лодки стоят огромных денег, и эта программа продолжается. В контексте Украины можно подумать, что эти затраты являются ошибкой, что ошибочными были эти акценты в программе модернизации, потому что в нынешней ситуации требуется совсем иное. У нас может быть слишком много стратегических подводных лодок или слишком мало, какое это имеет значение для украинского кризиса. А вот лишние 10 батальонов могут иметь критическое значение. Тем не менее, ассигнование на ядерную модернизацию остается приоритетом, вероятно, потому что программы уже наполовину реализованы. При мобилизации таких ресурсов, таких расходов на дорогостоящие системы вооружений, каков же итог всех этих усилий? Где политический дивиденд? Его нет. В нынешней очень напряженной ситуации с Западом это оружие на самом деле не имеет никакой реальной ценности, если не можешь ввести его в игру. И это создает, конечно, сильное чувство неудовлетворенности. Мы понесли огромные затраты и не получили взамен никакой выгоды. Не можем козырнуть этой картой в игре. Он и так пытается, и этак. В последнее время заявления сменились демонстрациями. Например, 4 июля российские стратегические бомбардировщики приблизились к границам воздушного пространства США. Так сказать, поздравляем с Днем Независимости. Но это не серьезно. Бомбардировщики эти на самом деле очень старые. Это, вероятно, хорошая цель для перехвата американскими истребителями, но реальную угрозу они вряд ли представляют. Главная угроза, исходящая от них, состоит в том, что они могут упасть на землю. Это и в самом деле будет очень неприятно. Что же еще? Каким еще образом добиться дивидендов от этих инвестиций? Я не буду пытаться ответить на этот вопрос. И не думаю, что такой ответ существует. Моя главная забота — это возобновление ядерных испытаний. Это достаточно легко сделать, и есть признаки, что ядерный полигон на Новой Земле готовится к расконсервации. Там идет размещение войск, ведутся строительные работы. Все это возможно без крупных капиталовложений, а политический резонанс будет наверняка огромный, даже если масштаб испытаний будет малым. Для этого не нужна бомба в 50 мегатонн.
Дискуссию продолжил сотрудник Института Брукинса, в недавнем прошлом высокопоставленный американский дипломат Стивен Пайфер.
Прежде всего, я соглашусь с Павлом. Что меня больше всего беспокоит в российской позиции относительно ядерного оружия, это заявление Владимира Путина, который говорит о ядерном оружии в тоне, граничащем с безответственностью. Причем это происходит в то время, когда русские так много делают для модернизации своих стратегических и нестратегических сил. Что-то из этих действий внушает тревогу, что-то нет. Позвольте мне сделать обзор этих программ и сказать о том, что, с моей точки зрения, должно тревожить Соединенные Штаты. Во-первых, многое происходит с российской программой стратегической модернизации. Идет развертывание новых ракетных подводных лодок класса «Борей». Думаю, спущены на воду 3 из предусмотренных программой 8 субмарин. Они вооружены новой баллистической ракетой «Булава». В настоящее время развернуто 2 типа межконтинентальных баллистических ракет и на подходе новые. Программы предусматривают ввод в строй 3 дополнительных межконтинентальных баллистических ракет, в том числе тяжелых, которые должны заменить ракеты СС-18. Говорят также о возрождении идеи мобильных МБР. А военно-воздушные силы России говорят о создании нового бомбардировщика. Шла речь о так называемом перспективном авиакомплексе дальней авиации, разработанном по технологии стелс. Однако интересно, что в прошлом месяце или около того заговорили о возобновлении производства «Блэкджека». «Блэкджек», он же Ту-160, российский эквивалент американского бомбардировщика Б-1. Этот бомбардировщик был создан 30 лет назад, и тот факт, что русские говорят о возрождении «Блэкджека», подсказывает мне, что у них, вероятно, возникли некоторые проблемы с перспективным авиакомплексом.
Стивен Пайфер считает, что в настоящее время нет веских оснований для беспокойства в силу целого ряда причин.
Так что похоже, что они делают много, но я не думаю, что это причина для серьезной озабоченности. Во всяком случае, до тех пор, пока действуют два условия. Первое условие – Соединенные Штаты и Россия продолжают соблюдать новый договор о сокращении стратегических вооружений, который устанавливает, что у каждой стороны число развернутых стратегических баллистических ракет и тяжелых бомбардировщиков должно составлять не более 700 единиц и не более 15 тысяч развернутых боезарядов. И хотя между Вашингтоном и Москвой имеется значительное трение по вопросу об Украине, обе стороны продолжают соблюдать договор, проходят инспекции, ежедневные обмены данными, все идет вполне гладко. Второе условие заключается в том, что Соединенные Штаты делают все необходимое, чтобы поддержать боеспособность своего собственного стратегического арсенала. Есть два или три обстоятельства, которые приводят меня к мысли о том, что, возможно, не стоит так уж беспокоиться по поводу действий русских. Прежде всего, многое из того, что они делают, это просто шаги вдогонку. Они меняют устаревшие системы. Во многих случаях это системы, которые следовало заменить еще 10 лет назад. Был период, начиная примерно с 91 года, когда распался Советский Союз, и до 2005 или 2006, когда на военные расходы у Москвы не было никаких денег. Так что они просто отложили свои программы модернизации. И начиная с 91 года мы наблюдали резкое сокращение числа развернутых российских стратегических боеголовок. Сокращение продолжается. Если посмотреть сегодня на программы замены, выясняется, что около половины развернутых межконтинентальных баллистических ракет, это СС-18, СС-19 и СС-25, первые два типа следовало списать 5 или 10 лет назад. Третий тип подлежит замене не позже 2020 года. Когда господин Путин месяц назад объявил, что в этом году на вооружение поступит 40 межконтинентальных баллистических ракет, пресса поняла его превратно.
Напомним это заявление Владимира Путина. Он его сделал 16 июня на открытии Международного военно-технического форума «Армия-2015» в Кубинке.
В отличие от специализированных выставок, здесь представлены самые разные образцы военной продукции. Среди них стрелковое оружие и бронетанковая техника, боевые роботы и системы управления. Именно они будут во многом определять не только сегодняшний, но и завтрашний день наших вооруженных сил. Оснащение их современным и перспективным оружием остается ключевой задачей военного строительства. И реализация масштабной госпрограммы вооружения, модернизация оборонно-промышленного комплекса, этому мы уделяли и будем уделять особое внимание. Так, в текущем году состав ядерных сил пополнит более 40 новых межконтинентальных баллистических ракет, которые будут способны преодолевать любые, даже самые технически совершенные системы противоракетной обороны.
Стивен Пайфер продолжает.
На самом деле он сказал, что в 2015 году будут развернуты 40 ракет в рамках программы, принятой 4 года назад. По этой программе русские должны заменить 400 ракет новыми в течение ближайших 10 лет. Вторая причина, по которой нам не стоит особо волноваться по поводу того, что русские ведут модернизацию своих стратегических сил, а Соединенные Штаты делают в этом отношении как будто немного. Просто мы и русские находимся на разных циклах модернизации. Через 10 лет, в 2025 году, русские выполнят свою программу, кроме, пожалуй, создания нового бомбардировщика. А Соединенные Штаты развернут новые ракетные субмарины, которые заменят лодки класса «Агая». Возможно, новую межконтинентальную баллистическую ракету, новый дальний стратегический бомбардировщик и, вероятно, новую ядерную крылатую ракету воздушного базирования. Так что через 10 лет ситуация будет в корне отличаться от нынешней. Кроме того, между нами существует разница в эксплуатации этих вооружений. Русские делают ракету, держат ее на вооружении 15-20 лет, пока она не устареет, а затем меняют ее на новую. У военных США другой подход. Мы усовершенствуем ракету, ставим на нее новый двигатель, возможно, новую систему наведения, и в результате наши ракетные системы служат намного дольше. Единственная американская межконтинентальная баллистическая ракета сегодня — «Минутмен-3», которая первоначально проектировалась для доставки 3 боеголовок. В настоящее время она переоборудована под 1 боеголовку. Ракеты «Минутмен-3» были впервые развернуты в 1970 году и будут списаны в 2030. Российский эквивалент «Минутмен-3» — СС-25, ракета с 1 боеголовкой. Она была впервые развернута в 1985 году и подлежит списанию в 2020. То есть ее срок жизни более чем вдвое короче аналогичной американской ракеты. Я хотел бы также заметить, что новое не всегда означает лучшее. Булава, которая развертывается в настоящее время, прошла первые испытания в 2005 году. Опять-таки, американский аналог булавы, Trident D5, был впервые испытан в 1987 году, развернут в 90-е, а сегодня это уже старая ракета. Посмотрите историю испытаний. У булавы было примерно 25 пусков, из них 40% оказались неудачными. Один сбой был особенно эффектным, с соседнего корабля за ним наблюдал президент Владимир Путин. У Trident состояло 140 успешных пусков подряд.
Так чего же следует опасаться Соединенным Штатам? Стивен Пайфер.
Меня больше волнует нестратегическое ядерное оружие. Здесь у нас хуже видимость. Но похоже на то, что русские хотят сохранить разнообразный арсенал наземного и морского базирования. И делается это на основе доктрины, понять которую подчас нелегко. Не уверен, что мы располагаем ясной картиной на этот счет. Особую озабоченность в отношении нестратегических ядерных вооружений внушают нарушения России договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Этот договор, подписанный в 1987 году, запретил все американские и советские ракеты наземного базирования дальности от 500 до 1500 километров. А в прошлом году правительство США объявило, что русские нарушили этот договор. Они провели испытания крылатой ракеты наземного базирования средней дальности. И это соответствует заявлениям высших российских должностных лиц в 2006 и 2007 годах о том, что они не уверены в эффективности договора, поскольку он запрещает ракеты наземного базирования только американцам и русским. А есть страны, которые в то же время беспрепятственно разрабатывают такие ракеты. И одним из этих жалующихся на несправедливость высших должностных лиц был тогда Владимир Путин.
Это был Стивен Пайфер, эксперт Института Брукинса, в прошлом высокопоставленный американский дипломат.
За дискуссией в Вашингтонском институте Брукинса следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. В Литве на 75 лет засекретили данные о гражданах, признавшихся в сотрудничестве с советским КГБ. За период, отпущенный для добровольного признания, о таком сотрудничестве люстрационной комиссии успели рассказать 1600 жителей республики, что, по мнению экспертов, составляет малую часть тех, кто в период с 1940 по 1991 годы мог быть сотрудником или осведомителем КГБ Литовской ССР. Решение о засекречивании данных сознавшихся граждан депутаты Сейма Литвы принимали в ходе острых дискуссий. Рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
За это предложение проголосовали 80 парламентариев, против были 12, воздержались 17 человек. Правительство Литвы, инициировавшее проект, предлагало засекретить эту информацию навсегда. Однако это не соответствует практике стран НАТО, в которых графы «вечно» по засекречиванию документов нет, а максимальный срок составляет 75 лет. За него и проголосовали. До этого времени в Литве предусматривалось, что данные о признавшихся в сотрудничестве с КГБ в прошлом засекречены на 25 лет. Срок истек, и с этим нужно было что-то решать. Вначале Политсовет правящей коалиции обсуждал возможность обнародовать данные о лицах, которые сделали признание, но потом от этой идеи отказались. Поясняет глава парламентского комитета по национальной безопасности Артурас Паулаускас.
Дискуссии были довольно острые. Одни высказались за то, чтобы открыть архивы, объявить людей, которые сотрудничали и об этом декларировали. Другие, наоборот, что есть еще в 90-м году призыв прийти, сознаться, не сотрудничать, обещание, что никогда их фамилии не будут явными. С другой стороны, очень много, может, доминирующее число все-таки не признались и не пришли, не декларировали свою связь. И сейчас дать в руки карты, скажем, спецслужбам, значит, еще может какие-то быть сомнения, может, кого-то и можно использовать. Нельзя этого делать, и в честь государства, и обещание дано. Этим людям могут грозить еще опасности жизни, здоровью. Они вот пишут письма, что давайте подождем, пока умру. Да, пишут, что прошу подождать, потому что это большой срам и стыд для моих детей, внуков, и я не хочу, чтобы они об этом знали. Сейчас открыть эти архивы, сколько всего здесь было бы в медиа, мы читали бы об этих фамилиях, разбирались, кто, почему, когда, кого он там застукал, предал, что он там делал. На год хватило бы информации. Всего этого нельзя допустить. Главный мир. Сейчас он соблюдает. И не надо пытаться его разрушить. Предложение правительства их засекретить на всю жизнь, но такого нет термина. Подошли, как сейчас действует наш закон, 75 лет. Если будет надо, можно еще продлить.
Артурас Паулаускас, председатель комитета Сейма Литвы по национальной безопасности. Вице-спикер парламента Альгердас Сисас из числа тех парламентариев, которые выступали за рассекречивание информации о сознавшихся в сотрудничестве с КГБ.
Уже 25 лет мы независимы. Я не имею ни приязни к этим людям, которые в свое время по разным причинам подписали сотрудничество с Комитетом госбезопасности, но они влияли на мою жизнь и на жизнь других жителей Литвы. И, наверное, одни из, может быть, хороших порывов, другие воспользовались возможностью, просто сознались в том. В прошествии 25 лет, я думаю, что часть этих людей, которые в свое время были сотрудниками КГБ, сегодня находятся при власти, я думаю. Мне было очень важно, чтобы люди знали, кто принимает решения. Никаких санкций, есть судебные решения по сотрудникам. Аргументы, что они сознались, и государство решило их охранять. Но у нас прецедент был. Мы разрешили каждому ознакомиться со списками КГБ резервистов. Ну и что? Люди знают, что вот этот работал, этот. Ну и что? Жизнь продолжается. Часть и работает, как и работал дальше по своей специальности, по своим должностям. И ничего не изменилось. Просто думаю, что гораздо лучше, когда люди знают прошлое политических деятелей. Я был сторонником, чтобы не продлить этот срок. Вообще нонсенс. Самые засекреченные документы 75 лет хранятся. А теперь получается, что мы 100 лет будем хранить это признание сотрудничества. Ну и второй важный аргумент. Часть людей знает, которые признались, и манипулируют ими. Это еще хуже. Я за транспарентность.
Ваши оппоненты говорили о том, что открытие подобных документов для широкой публики может дать эффект разорвавшейся бомбы, и общество погрязнет в выяснениях отношений.
Это просто отговорки. Что начнется? 25 лет. Значит, эти люди уже пенсионного возраста. Так что никто тут больших проблем бы не делал. Но ясность всегда лучше, чем манипулирование, когда эту информацию имеет горстка людей, которые могут использовать в своих корыстных целях.
Вице-спикер Сейма Литвы Альгирдас Сисис. Как оценивает решение парламента знаток этой темы, в свое время член люстрационной комиссии, сейчас директор Центра исследований советских репрессий и сопротивления Берутя Бурускайте.
Это сложная проблема. Если государство дает слово, гарантирует, что будет сохранена секретность, когда придет и сознается о своем сотрудничестве с КГБ, такого обязательства нужно и держаться. Все-таки государство имеет прерогативу сохранить секретность, доверие граждан не уменьшилось. Это очень важно. Те, которые пришли сознаться, они показали свою лояльность независимому государству, и этот шаг, конечно, им не был легкий. Они показали себя как граждане. Мы, христиане, знаем, что если человек сожалеет о своим недостойным поступком, ему мы должны дать возможность это исправить. Число, которое пришло, не такое уже большое, но все-таки 1600 – это по сравнению, сколько последние годы до независимости были активными сотрудниками, это довольно большой процент, около 30%. Конечно, очень трудно эти проценты исчислить, но прелиминарно рассудили, что такой процент. Руководители нашего государства не очень-то вникли в проблему. Смотрели сперва, ну вот, мы знаем, что они были сотрудниками КГБ, тайными, клеветали или информацию давали КГБ о своих друзьях, сотрудниках, сослуживцах. Но они делали этот шаг лояльности и признались об этом. Тем они и отличаются от контингента, который не пришел. Их тоже очень много и очень усердно некоторые сотрудничали. Но так как не было возможности по сохранению всех документов в специальном, теперь как называется, бывший архив КГБ, в специальном архиве, они вышли победителями, вышли бы, если эти люди, которые сознались, теперь уже секретность их данных были бы снята, стали бы всем доступны. Потом, когда уже вникали, я сама 6 лет работала в комиссии по люстрации, глубже смотрели на эту проблему, видели совсем с другой стороны, такой маятник, сперва всех рассекречить, а потом был закон о сохранении секретности на все время, навечно, как когда-то делали печати на делах КГБ, хранить вечно. Но это тоже плохо, потому что истории совсем недосягаемой не может быть. Пройдет несколько поколений, времени, и не будет так болезненно узнать о своем прадедушке, что он, может быть, и сотрудничал.
В странах НАТО, которым принадлежит Литва, не принято ставить гриф на документы по вечной секретности. Пусть через много лет данные должны быть рассекречены, но, с другой стороны, напрашивается вопрос, не является ли стимулом для бывшего сотрудника явиться повинной именно то, что об этом никто не узнает. В противном случае есть опасность, что как раз если ты не сознаешься сам, то будет известно помимо твоей воли. Казалось, таким стимулом и сознаться самому государству об этом рассказал, и это положено на полку, больше никто не узнает.
Стимулы и мотивации разные, мы это видели. Были такие, которые пришли как бы ношу такую сбросить, их это угнетало. Другие хотели, чтобы, как вы говорите, никто не узнал, особенно из близких. Родственники, дети, сослуживцы, среда, в которой этот человек считается уважаемым. Но навечно сохранить тайну – это тоже плохо. И хорошо, что наш Сейм принял решение на 75 лет. Это 3 поколения. Думаю, что это достаточно. Специальные службы всех стран, тоже никто не делает этого на все время хранения. Но я хочу обратить внимание еще и на стимул другой, что нужно секретность продолжить для этих людей, не только что информация о них появилась бы, но это угрожает даже, может, и для их жизни. Никто не будет знать из наших недругов, какую информацию они принесли, когда осознавались. Были такие сотрудники специальных служб, которые работали много лет и выполняли всякие функции, хорошо информированы. Теперь мы имеем такую иллюзию, что ФСБ все-таки не знают этого списка 1500, которые пришли. Объявили бы, уже этот материал был бы досягаем для прессы, так это не знаю, чем кончилось бы для этих людей.
Сколько могло в Литве сотрудничать в свое время с КГБ?
По-разному, в разное время, но если возьмем десятилетия, до 90-го года, так таких активных было от 5000 до 10. Я придерживаюсь больше 5000 сотрудников.
Собеседница назвала цифру последнего советского десятилетия. Всего же за период нахождения Литвы в Советском Союзе с 1940 по 1991 год с Комитетом государственной безопасности могли в разных формах сотрудничать, по некоторым оценкам, до 115 тысяч граждан. И следующий вопрос о работе сайта, на котором в основном на русском языке публикуются копии документов КГБ тех лет.
Посещается год выше 40 тысяч. Этой категории, если взять другие, польские, так процентуально похожие посещения. Оно увеличивается, если мы сообщаем, что какая-то уникальная или новая порция документов положена. Тогда момент такое увеличение наблюдается, а потом опять затишье, но интересуется. Много приходит запросов и писем из России. Россияне интересуются нашим этим сайтом. Может, им просто эти документы читать на русском языке легче.
Вернемся к теме признаний в сотрудничестве с КГБ граждан Литвы, когда приходил человек, сознавался. Как это выглядит?
Была рабочая группа оперативных работников государственного безопасности департамента. А мы уже смотрели их подготовленный материал и принимали решение, сотрудничество или несотрудничество. Драматичность в этом появлялась, потому что около 300 человек пришло, их хотели вербовать, но они были преследуемые, их шантажировали, не сотрудничали, они отказались, как каждый имел возможности выкрутиться. Все свои эти возможности и употребляли. Они жили, думали, что где-то зафиксированы как сотрудники. При том, что они не сотрудничали. Отказались, бывали, что уезжали в другое место или уходили с этой работы. Я знаю, что одного даже просто избили, когда он так вывернулся. Всякое было. Воевать с КГБ не так уже было не рискованно. Чтобы ты не очутился где-то в тюрьме, сохранить свое достоинство и моральные устои. Не было легко.
Рассказывала директор Центра исследований советских репрессий в Литве Берутя Борускайте.
О проблеме засекречивания имен, признавшихся в сотрудничестве с советским КГБ, рассказывала наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». Из-за разногласий между правительством Ирака и властями автономного иракского Курдистана под угрозой в последнее время находятся нефтяные отношения между Багдадом и Эрбилем, что, в свою очередь, приводит к еще большим центробежным тенденциям в Курдистане. 20 июля президент курдского регионального правительства Масуд Барзани вновь заявил о том, что курдам хотелось бы получить большую независимость, чем сейчас в составе Ирака. Настроения подогреваются еще и тем, что курды реально оказывают отпор так называемому «исламскому государству», но не чувствуют при этом поддержки со стороны международного сообщества и правительства Ирака. Все это вызывает серьезное беспокойство в соседней Турции, которая приняла на своей территории большую часть беженцев из Ирака и Сирии, как арабов, так и курдов. Отношение к беженцам у местного населения тоже неоднозначное, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
По вечерам курдские уличные музыканты традиционно собираются в портовом районе Стамбула Каракёй и устраивают там вечернюю трапезу. Прямо на парапете раскладывают нехитрую снедь – белый овечий сыр, сушеное мясо и йогурт. Один из музыкантов по имени Миро жалуется на нелегкую долю курдов в Турции. Он говорит мне, что курдское население до сих пор живет за чертой бедности и не имеет доступа к образованию, в отличие от турок.
Я родился в небольшой деревне в Восточной Анатолии. Тогда правительство вообще не знало, сколько курдов живет в стране. Шли военные действия между курдской рабочей партией и турецким правительством. Большинство газет писали о курдских террористах, которые убивают турецких солдат. Многие в нашей деревне жили в бедности. Хозяева не хотели принимать на работу курдов. Я ходил в местную школу, потом поехал в Стамбул, закончил университет, преподавал музыку в школе. Потом понял, что не хочу заставлять курдских детей говорить на чужом языке, который им навязывали власти. Работал журналистом в курдской газете и писал о курдской музыке и культуре. Мой родной язык был запрещен, поэтому наша газета выходила только на турецком.
Средства информации утверждают, что в местах проживания курдского населения в приграничных с Ираком и Сирией районах наблюдается новое национальное бедствие. Местное курдское население бежит вглубь страны с опасного юго-востока, который захлестнула миграционная волна арабских беженцев из Сирии и Ирака.
Я уехал из Диярбакыра, потому что там стало невозможно жить и спокойно ходить по улицам. Многие мои соседи закрывают дома и переезжают в более отдаленные от границы районы. Но работы для курдов нигде нет. В Турции очень много безработных. Курдским музыкантам и артистам приходится очень сложно.
Город Диярбакыр, который курды считают своей неофициальной столицей, называют огромной черной дырой. Кругом танки и военные патрули. Не работают фабрики и заводы. На улицах толпы беженцев из Сирии и иракского северного Курдистана, где продолжаются военные действия против фанатиков так называемого исламского государства. Женщины прямо на улицах стирают белье, укладывают младенцев, готовят еду на керосиновых самодельных горелках. Говорят, что примусы мастерят местные умельцы в автомастерских и потом продают на базарах. Беженцы спят в картонных коробках, которые застилают внутри тряпьем. Кому повезет, устраивают импровизированные городки у мечетей. Местные турецкие власти не могут прогнать оттуда людей. Считается, что земля у мечетей священна. О плачевной ситуации в курдском Диярбакыре говорит в интервью турецким журналистам местный полицейский Айдын.
Никто не ожидал, что будет такой поток людей. В Турции разбито около 20 палаточных лагерей, где проживают около 2 миллионов человек. Под жилье приспосабливают старые фабрики, спортивные залы, большие дома. Потрачено около 5 миллиардов долларов на содержание их быта. Границу ежегодно переходят до 1000 человек. Пограничники пытаются сдержать поток беженцев, но это не удается. Среди беженцев начинаются недовольство и волнения. Курдские беженцы из Ирака боятся сирийских арабов.
Прибывающие ежедневно с севера Ирака курды отказываются ехать в палаточные лагеря, которые организовали турецкие власти в приграничных районах для арабов, бежавших от сирийского режима Башара Асада. Проживающие в лагерях консервативные арабы настроены воинственно по отношению к курдам. Сирийские мужчины устанавливают свои порядки и устраивают массовые драки с курдским населением. Сирийские арабы считают себя наиболее пострадавшими от военного конфликта и обвиняют обвиняют курдов в негласной поддержке сирийского режима. Они утверждают, что курдские военизированные формирования проводят этнические чистки и уничтожают местных арабов, чтобы завладеть их землей. Не так давно в одном из лагерей беженцев в провинции Газиантеп группа сирийцев напала на курдских подростков и избила их только за то, что те сбрили бороду. Вот что рассказывает о ситуации в приграничных районах 40-летний курдский инженер Митин, бывший житель Диарбакыра, который со всей семьей перебрался в Стамбул после начала военных действий в соседнем Ираке.
В регионе складывается взрывоопасная ситуация, несмотря на утверждение властей о том, что все находится под контролем. Местные курды не могут найти общий язык с арабскими беженцами, которые прибывают из соседних Сирии и Ирака. Из-за сильной переполненности атмосфера накалена, то и дело в оживленных местах вспыхивают стычки между сирийцами и местными курдами. Все чаще раздаются призывы выдворить всех сирийцев из страны или ввести дополнительные военные подразделения.
Митин поселился в Стамбуле у родственников и теперь ищет работу. Он рассказывает мне, что в местах проживания курдов арабские беженцы ведут себя вызывающе. Сирийские мужчины собираются группами, разгуливают по базару, без спроса забирают понравившийся товар, вступают в ссору с продавцами. Молодые сильные парни заходят в дорогие рестораны, не платят за еду, в ответ на требование заплатить хамят, отвечают курдам угрозами и кричат на них. Та же самая ситуация наблюдается в парикмахерских магазинах и лавках. Сирийцы недоплачивают за товар, делают вид, что не понимают, говорят на арабском. В интервью турецким журналистам житель приграничной провинции, курдский учитель Абдурахман Кайнак, также выражает крайнее недовольство поведением сирийских арабов.
Под маской пострадавших за свободу скрываются мародеры и хулиганы. Они воспринимают Турцию как большую, но временную гостиницу, персонал которой должен их качественно обслужить. Они угрожают разделаться с режимом Асада, а потом отобрать курдские земли. Народ живет в диком страхе. У нас небольшая зарплата, экономика в упадке, случаются перебои с электричеством. Я слышал, как арабы разгуливали по ночному городу и кричали, что перережут всех курдов. Местное курдское население не хочет оказывать помощь арабам, но активно помогает прибывшим в Турцию курдам.
Насколько верно это описание ситуации, не побывав там, сказать сложно, но оно точно отражает один факт. Напряжение в приграничных районах возрастает. И это напряжение затрагивает именно межэтнические отношения. В Турции у многих иракских курдов есть родственники или знакомые. Курды живут традиционно по старинке общиной. Население старается оказывать помощь беженцам, которые на поверку оказываются чьими-то родственниками или дальней роднёй. Прибывшим предоставляют квартиры и дают еду. Многие курдские семьи принимают в дома малознакомых людей и спят на полу по 8-10 человек. Им также привозят гуманитарную помощь, теплую одежду, медикаменты, игрушки, продовольствие, детские и молочные смеси. Все это собирают разные благотворительные курдские организации. Население жалуется на отсутствие поддержки со стороны турецких властей. Ранее власти отправили на север Ирака турецкие военные самолеты с гуманитарными грузами, одеялами, консервами и детским питанием, порошками и крупами. Помощь рассчитана на 500 человек. Конечно, это капля в море. Об этом думаешь, когда видишь кадры турецких телеканалов, которые показывают толпы согнанных со своих мест голодных людей в ожидании хоть какой-то помощи. Турецкие власти не спешат открывать границу для курдов. Многие беженцы в отчаянии поворачивают назад и возвращаются в свои дома на территории, оккупированные так называемым исламским государством. Вот что говорит доктор Хамид, который только что вернулся в Стамбул из приграничной провинции Газиантеп.
Исламистские турецкие власти не хотят принимать курдских беженцев из северного Ирака, но зато открывают двери для сирийских арабов, суннитов, которых называют своими братьями и собирают помощь им по всей стране. В период обороны курдского города Кабани от исламских фундаменталистов на границе скопились тысячи курдов, и власти долгое время не хотели их пропускать, опасаясь проникновения в страну курдских террористов. Тех, кто пытался проникнуть через пограничные заграждения, обстреливали турецкие солдаты. Много людей погибло.
Турецкие курды радуются военным успехам курдских национально-освободительных сил в Ираке, которые воюют против так называемого исламского государства. Курдская молодежь устраивает в турецких городах многотысячные акции поддержки вспышки военных побед с национальными флагами, на которых изображен Курдистан, несуществующая страна курдов. Многие курды, сторонники левого движения, считают нынешние события в Ираке началом длительного революционного процесса. Они говорят о начале курдской весны, которая неизбежна после окончания боевых действий с исламскими фанатиками. Победа курдских войск над исламскими фанатиками должна принести свободу курдскому народу, а на освобожденных землях будет создано независимое демократическое курдское государство, считают они. Один из участников акции протеста – курдский студент Синан.
После окончания войны с исламским государством Ирак неизбежно распадется на несколько суверенных государств. На обломках его возникнет независимый Курдистан, демократическое государство курдов. Самый лучший из вариантов, если переход к новой власти пройдет по сценарию курдской весны. После того, как страну покинут исламские фанатики, к работе вернутся власти Северного Курдистана, которые будут опираться на силы военных, победивших в Ираке. Они вернут страну к нормальной жизни, оздоровят экономику, возобновят работу институтов правосудия. Автономный курдский регион имеет свои институты власти, армию, полицию, экономику, департамент внешних связей, даже гимн и флаг.
Средства информации сообщают, что для удержания власти на бывших территориях так называемого исламского государства курдские военные уже создают народные комитеты, которые получают довольно большие полномочия и доверие населения. Комитеты обладают фактически всей полнотой власти, поддерживают безопасность в отвоеванных у исламского государства территориях и сохраняют порядок для того, чтобы перейти к нормальной жизни. Многие курдские политики в Турции призывают оказать народным курдским формированиям посильную помощь. Среди них выделяется Лейла Зана, бывший депутат турецкого парламента, курдская правозащитница, осужденная ранее на длительный тюремный срок. Она родилась в провинции Диарбакыр и стала первой курдской женщиной, избранной в турецкий парламент. Лейла Зана выступала за разрешение на использование курдского языка, который был запрещен в течение длительного времени в Турции. Краткая речь, произнесенная на курдском языке в турецком парламенте, обернулась громким скандалом и в дальнейшем стала одним из оснований для ареста политика. После запрета демократической партии, в которую входила Лейла Зана, она лишилась депутатской неприкосновенности и была арестована по обвинению в государственной измене. Зана отрицала свою вину, однако была приговорена к 15 годам тюремного заключения. После того, как Европейский суд признал решение турецкого правосудия несправедливым, Лейла Зана была освобождена. Выступление турецкой правозащитницы поддерживает единственная в Турции официально признанная курдская партия «Демократия и свободы». На недавних парламентских выборах партия впервые в истории получила почти 13% голосов избирателей и, соответственно, около 80 депутатских мест. Активисты партии говорят, что намерены отстаивать права курдских избирателей и оказывать поддержку курдам Северного Ирака. Активисты партии обвиняют турецкое правительство в бездействии и нежелании оказывать помощь соседнему курдскому народу. О ситуации в Ираке говорит мне активист партии Доган.
В нынешних условиях больше невозможно говорить о целостности Ирака. Отсутствуют исторические и политические связи. Ирак разделен на части, и невозможно говорить о суверенной стране. Арабы-сунниты не утратили надежды и веры на восстановление равнозначной их влиянию и политической роли доли в системе государственной власти в Ираке, причем любыми способами и любой ценой. Арабы-шииты откровенно заявляют, что ни при каких обстоятельствах не намерены делиться лидерством и властью с арабами-суннитами. Кроме того, ни арабы-шииты, ни их противники арабы-сунниты не будут признавать широкую самостоятельность курдского автономного региона, право народа и сообществ Южного Курдистана на восстановление территориальной целостности и социально-культурного единства в пределах своих исконных и исторически признанных границ.
Однако турецкие власти пугают обывателей мифическим Курдистаном. Анкара опасается усиления военного влияния курдов и возможного создания независимого государства на территории, свободной от исламского государства, которое, однако, будет включать в себя часть сирийских и арабских и турецких земель. Турецкие газеты передают воинственные заявления действующих на территории Сирии курдских военных, призывающих к объединению курдского народа с целью создания единого государства. Не исключено, что планы сирийских и иракских курдов может поддержать действующая на территории Турции запрещенная курдская рабочая партия, которая также ведет многолетнюю борьбу за создание автономного государства и отделение исконно курдских земель. В этом случае военные действия могут перекинуться на территорию Турции, и проживающее на юго-востоке коренное курдское население может быть вовлечено в региональный военный конфликт. После обретения независимости курды станут претендовать на турецкие земли и отнимут весь юго-восток Турции. С этим не согласен независимый журналист Аркан Мехтин, который считает, что туркам не следует опасаться курдов.
Многие в Турции сегодня забывают о том, что за несколько лет Северный Ирак успел превратиться в главного экономического партнера Турции. Турецкие власти пошли на сближение с автономным Курдистаном и успели даже договориться о значительном экспорте нефти и строительстве новых трубопроводов в обход центральных властей. Турки забыли о курдах, врагах и заговорили о курдах-партнерах. Многие тогда надеялись, что усиление экономического влияния станет залогом дружбы и стабильности, обеспечит единство и целостность этой разваливавшейся страны. За последние несколько лет турки успели построить там кинотеатр, промышленные объекты, жилые дома и организовать поставку текстиля, молочной и пищевой продукции. Местные производители завалили Северный Ирак куриными яйцами и стали основными поставщиками куриного мяса.
Готовы ли турецкие власти решать курдский вопрос и договариваться с курдами? Многие считают, что без официального признания и поддержки прав народа Курдистана на независимость от Ирака теперь уже невозможно будет достичь сотрудничества с курдами. В противном случае государство может столкнуться с проблемами, которые приведут к прямой угрозе суверенитету страны и станут причиной большой отечественной войны курдского народа за воссоздание Большого Курдистана. Пока же на границе с Сирией и Ираком турецкие власти усиливают блокпосты, строят бетонные стены и ведут переброску новых воинских частей. Турецкий обозреватель газеты «Хюрриет», однако, сомневается, что это поможет. Он говорит, что курды воюют не на жизнь, а на смерть за будущее независимое государство.
О проблемах с беженцами из Ирака и Сирии в Турции рассказывала наш корреспондент в Стамбуле Елена Сунцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. В Мадриде прошла международная акция солидарности с венесуэльскими политзаключенными. В ней приняли участие видные представители венесуэльской и испанской общественности, рассказывает Виктор Черецкий.
Главным гостем мадридской встречи стала Митчи Каприлес, представительница так называемого «круглого стола демократического единства Венесуэлы», супруга находящегося под домашним арестом мэра Каракаса Антонио Ледесмы. Ее сопровождали правозащитники, в том числе Лилиан Тинтори, жена политзаключенного Леопольдо Лопеса. События последних месяцев в Венесуэле, консолидация демократических сил и усиление репрессий со стороны правящего режима выдвинули этих женщин на передний край борьбы за восстановление демократии в стране, свободу политзаключенных и проведение свободных парламентских выборов. Вот как представила гостей встречи, которая проходила в Мадридском доме Латинской Америки, ее координатор, испанская журналистка и правозащитница Эстер Эстебан.
Я восхищаюсь этими женщинами, венесуэльскими женами и матерями. Они борются не только за свободу своих мужей, они борются за демократию в своей стране. И мы пришли сегодня сюда, сотни граждан, включая бывших премьер-министров Испании Гонсалеса и Аснара, чтобы поддержать их борьбу за свободу. Ведь Венесуэла, которую мы все любим, поражена тяжелым недугом. Ею правит малограмотный диктатор Мадуро.
В первую очередь венесуэльские активистки призвали испанскую и мировую общественность обратить внимание на ситуацию вокруг арестованных в Венесуэле оппозиционеров, которых власти обвиняют в государственном заговоре, шпионаже и терроризме. Речь идет о 75 узниках, среди которых немало руководителей демократической оппозиции, в том числе уже упомянутые Ледесма и Лопес, а также бывший мэр города Сан-Кристобаль Даниэль Сабальос. По свидетельству правозащитников, они содержатся в ужасающих условиях, подвергаются бесконечным издевательствам, лишены возможности встречаться с адвокатами. Антонио Ледесму власти вынуждены были недавно выпустить из тюрьмы и поместить под домашний арест, поскольку его здоровье за несколько месяцев пребывания под стражей резко ухудшилось. А Леопольдо Лопес потерял в тюрьме за год 15 килограммов, и его жизнь также находится под угрозой. Вот что рассказала на встрече в Мадриде жена Лопеса Лилиан Тинтори.
Леопольдо ни в чем не виноват, и он не должен находиться в тюрьме, как не должны находиться под арестом его товарищи Даниэль Сибальос, Антонио Ледесма и все 75 политзаключенных. Они не заговорщики и не террористы. В Венесуэле имеет место преследование инакомыслящих, цензура, пытки заключенных, убийства и ничем не оправданные аресты. Все это грубейшее нарушение прав человека.
В свою очередь, Митчи Каприлес рассказала, что венесуэльские правозащитники в своей борьбе против диктатуры делают ставку на поддержку международной общественности и государственных деятелей разных стран, в надежде, что они окажут давление на венесуэльский режим.
Мы обращаемся к властным структурам и общественности стран, которые нам удается посетить. Мы обращаемся ко всем людям, которых беспокоят, как и нас, вопросы защиты прав человека, свободы венесуэльских политических узников. Мы просим о помощи всех лидеров демократических стран, государственных и общественных деятелей. Мы надеемся, что Венесуэла не разделит судьбу Кубы, ведь этот тоталитарный режим существует уже 56 лет. Мы будем бороться за демократию, опираясь на солидарность наших испанских братьев и демократических лидеров всего мира. Мы исполнены надежды.
Еще одна тема, которая обсуждалась в Мадриде на встрече испанской и венесуэльской общественности, назначенные на декабрь в Венесуэле парламентские выборы. Представители оппозиции просят мировое сообщество направить на них наблюдателей. Причем не только на сами выборы, но и на время всей предвыборной кампании. Они опасаются, что избирательный процесс, как это уже было неоднократно, превратится в очередной фарс режима. Лилиан Тинтори.
Помимо помощи в освобождении политзаключенных, мы просим мировое сообщество прислать авторитетных наблюдателей на выборы, которые пройдут 6 декабря.
Венесуэльским выборам была посвящена и большая часть выступления бывшего испанского премьера-социалиста Фелипе Гонсалеса. Он выразил сомнение в возможности проведения честных выборов в Венесуэле, обратив внимание на одно недавнее высказывание президента Николаса Мадуро. Последний сначала пообещал уважать результаты выборов, какими бы они ни были, а затем сказал, что в случае поражения кандидатов от правящего режима выведет своих сторонников на улицу, чтобы спасти так называемую боливарианскую революцию «Социализм 21 века». Под своими сторонниками, как считает венесуэльская оппозиция, правитель имел в виду прежде всего армию. Фелипе Гонсалес.
Президент сначала обещал письменно подтвердить свое согласие с любыми результатами выборов, а потом через 20 дней, когда понял, что может проиграть эти выборы, заявил, что выведет на улицы своих сторонников якобы для того, чтобы защитить завоевание революции. Так что думаю, что присутствие международных наблюдателей в ходе всего избирательного процесса действительно необходимо. Оно необходимо для того, чтобы результаты выборов, во-первых, не были искажены, а во-вторых, чтобы они уважали всеми политическими силами. И третье, оппозиционеры, находящиеся в заключении, должны получить право быть выдвинутыми в качестве кандидатов в депутаты. Не должно быть административных или каких-либо иных преград, которые могли бы не допустить к политической борьбе нежелательных для властей политиков.
По словам самого Гонсалеса, он оказался вовлеченным в венесуэльскую политику неожиданно для себя. Все началось с того, что по просьбе венесуэльских оппозиционеров он изъявил готовность выступить в качестве адвоката мэра Ледесмы. Гонсалес, дипломированный юрист, по международным нормам вполне мог выполнить эту миссию. Однако Мадуро категорически выступил против. Он публично назвал Гонсалеса, известного европейского политика, мелким воришкой, реакционером, платным агентом империализма и так далее. А контролируемый президентом венесуэльский парламент тут же объявил испанца персоной нон грата. Впрочем, все это лишь прибавило престижа испанскому политику в глазах венесуэльской оппозиции. Жены политических узников нашли в его лице авторитетного международного заступника. И не ошиблись. Гонсалес отныне не дает спуску режиму, подвергая разоблачению, помимо всего прочего, и антидемократическую модель власти, созданную в Венесуэле. Так на встрече в Мадриде он заявил.
Венесуэла.
В Венесуэле исполнительная власть присвоила себе функции законодательных и судебных органов, то есть в стране отсутствует естественное для любого демократического государства разделение ветвей власти. Там все находится в руках президента Мадуро. Это, конечно, не означает, что у парламента нет работы. Он, к примеру, объявляет персоной нон грата любого, кто не нравится президенту. Это, разумеется, гигантский труд. Юридическая власть также полностью контролируется президентом.
Впрочем, Фелипе Гонсалес выдвинул против президента Мадуро и еще более обидное обвинение. Будучи признанным в Европе и мире идеологом демократического социализма, Гонсалес проанализировал венесуэльский режим с идеологической точки зрения. И пришел к выводу, что Венесуэла не только не вправе претендовать на лидерство в стане латиноамериканских левых, но и вообще далека от социализма и своей политикой лишь компрометирует его идеи.
Деятели Венесуэлы говорят, что строят левую модель общества. Утверждаю, что это не так. Венесуэльская модель символизирует не созидание, с которым мы связываем идеи социализма, а разрушение, производство всей хозяйственной структуры страны, насаждает нищету и бесправие. Подобный опыт лишь вносит путаницу и разлад в прогрессивные левые движения, которые существуют на латиноамериканском континенте. Я могу заверить сторонников этих движений, что режим Венесуэлы не имеет ничего общего ни с социализмом, ни с левой идеологией, которая по своей природе демократична.
Помимо Гонсалеса, на встрече в Мадриде присутствовали и такие влиятельные общественные деятели, как бывший испанский премьер-консерватор Хосе Мария Аснар и нобелевский лауреат, писатель Марио Варгас Льоса, а также ряд известных депутатов парламента и члены испанского правительства. Они тоже обещали венесуэльским правозащитникам помочь мобилизовать международную общественность, поддержку политзаключенных и потребовать присутствия наблюдателей на парламентских выборах.
О международной акции солидарности с венесуэльскими политзаключенными рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свободы.org. Следить за нами в социальных сетях, в SoundCloud и iTunes. Мы выйдем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.